Улічуючи ягоний стан здоров'я.
Біля того, як укластися у 30-кілограмову вагу цієї передачі, доводиться все, що передаєш, підсушувати, щоб більше можна було продуктів покласти в передачу, щоб було можливо більше, що їжа отримати.
Ось мені Марина домой сказала, що Микола просив дослати йому цибулю з красовика, от по жнівню вогулі ніякої городніни не бачив він. Як у Олеся з гэтым?
Я у передачу якраз гэта і передала. Такі необхідні продукти йому були передачені. Тому що гэта якраз і дозволяється передаваць.
У зімку і у вясну Алесь Беляскі некілька разоў хварэў на простуду, пра што сваякі даведваліся значна пазней. Зміта Дашкевіча на волі чакае профілактычны нагляд. Пра гэта паведамла жонка прытвязня Наста Дашкевіч. Паводле ейных сувестак, 13 жніўня ў гарадзенскай турме адбылося паседжанне суду, на якім Зміту Дашкевічу прызначаны профілактычны нагляд цягам паўгода пасля вызвалення. На волі Зміта Дашкевіч мае выйсці 28 жніўня. Паводле умоў нагляду ён мусіць увечары і ўначы быць дома, не выязджаць за межы гораду без дазволу, рэгулярна зачацца ў міліцыі. Раней Наста Дашкевіч паведамляла, што міліцыя цікавілася, дзе будзе жыць яе муж пасля вызвалення. Паводле Насты Дашкевіч, ён мае намер жыць у Менску.
Алег Грудзіловіч, карэспандэнты «Свабоды» працягваюць адсочваць справы палітвязняў.
Што засталося ад сядзібы пісьменніцы Марыі Радзевіч? Ці жывуць яшчэ ў Беларусі людзі, якія памятаюць першых бальшавікоў? І як на магілах будуюцца дзіцячыя садкі?
А вы гэтыя кнігі, которые там былі ў яе, вы забіралі да хаты?
Не, бо хто браў, взял там адну сябе, я лісна не браў.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у Грушава, што на Кобрыншчыне.
Падарожжа Дмітра Бартосіка, хвілінаў праз 20, а мы маем тэлефанаванне ў жывы эфір «Свабоды» пра заробкі беларускіх хакеістаў. Калі ласка, вы ў эфіры.
Добры вечар. Што касаецца зарплат хакеістаў, почему именно хоккеистов? Материально надо поддерживать и футболистов, парашютистов, мотоциклистов и прочих, но поддерживать таланты, а не просто районные, областные или республиканские команды, которые по разумению чиновников нужно содержать. Деньги следует вкладывать на содержание спортивных баз и тренеров. Но если у спортсмена значимый результат, и он чемпион республики, Европы, мира, олимпийский чемпион, вот тогда разделяется государство, и платить надо столько, сколько он стоит. Низовым командам беспошлинно можно оставлять доходы от публичных соревнований, помощь спонсоров, выделять поощрительные призы, но платить лишь за надежду не надо, не следует приглашать легионеров. В Беларуси достаточно своих и тренеров, и спортсменов. Алексей, Гомельская область.
Дякую за ваше меркаванне. Днями Александр Лукашенко выказал нараканне на хоккеистов, якія хочуць, каб держава платила им по 10 тысяч доляров что месяц, а она платит только по 2 тысячи. Як вы ставіцеся да такіх папрокаў і такіх заробкаў беларускіх хакеістаў? А пытанне ў горадні.
Я просто не местный, не белорус, турист, русский турист. Не знаю, 2000 долларов нормальная зарплата, мне кажется. Каждый зарабатывает, получает, наверное, столько, сколько должен получать. А если это звезда, если он действительно деньги отрабатывает, забивает там дешевле, ну, пусть это 50 будет. Мне кажется, ну, для такого человека не должно быть жалко, то есть ну, он их достоин. А если он так для мебели бегает, ну, и две много, наверное.
Ну, я бы сказал по-другому, на то, как играют, так и платить. На то, сколько выкладывается.
Не только белорусским, любым спортсменам надо платить за достижения. Будут работать, будут получать, не будут, за что им давать деньги. По результатам.
Выиграл, получил много, не выиграл, вообще ничего не получил. Ведь так всюду на работе платят, правда? Это такая же работа, гонять шайбу. Нет, я считаю, что это много, 2000 долларов зарплата. Ну, я там, не знаю, в границах 10 миллионов, я думал, что им бы достаточно было.
Если бы хоккеисты выигрывали, были чемпионами, ну, согласен, могут там и 10 тысяч платить. Но так как они сейчас играют, то считаю, что 2 тысячи как раз они заслуживают, а то, может, и меньше.
Все хотят больше, правильно? Да вот 10 тысяч же многовато будет. 2 тысячи зарабляют. Не, ну для страны гоняют, это надо.
Если выигрывают, то зарабатывают, а если нет, то нет.
А я противоположного мнения. Человек занимается спортом, должен получать соответственные деньги, неважно, забивает или нет. Хочет жайбу, пускай в зубах носит. В Португалии же как-то там тяжело с хоккеем. Вот насчет футбола давайте поговорим. Платят, кто играет и кто зарабатывает. А сказать вам, какой прозрачный минимум в Португалии? 485 евро. И есть футбольные клубы, где футболисты получают 485 евро.
Пускай играет нормально, и тогда будет платить еще больше.
10 тысяч долларов.
Нет, 10 тысяч за много.
Хотя бы пятерку, главное, чтобы было бы за что.
Ну, я помню, ставил денежку, то есть на их победу и проиграл. Это было тогда 100 тысяч рублей. А они хотят, ну, получать 10 тысяч, даже своих не могут выиграть. А это была Неман, с Лидой играла, и проиграли.
А пытание у городни про заробки белорусских хоккеистов. Нам важно почуть и ваше меркование. Вы на хвалях свободы. Працовные Менского автомобильного завода скардятся на низкие заробки и дрянные умовы працы. Кадровый отток администрации вырашает коштом практикантов из неволенных. На проходную завода накировалась наша корреспондентка Галина Абакунчик. Другая полова дня – початок новой смены у працовных Менского автомобильного завода. Поток до проходной у первоважной большине складают люди предпенсийного веку и молодь. Гутору с людьми.
Те есть работа, те есть заработки. Те задоволены вы?
Такая мне работа. Не платит ни что такие работы. Заработка не было и нету. Особенно молодежь, заработка нету и вольняют. Старые рабочие, что поставались, а те работают.
Просто приходят молодые ребята, им дают малые зарплаты. Они, может, и работали, а получают по 3 миллиона целый день. Сидят на этом заводе. Не особо-то им хочется. А старые работники работают, но тоже недовольны вообще, когда уходят. Сбыта нет машин. Разговоров много всяких.
Шмат кто с працовных отмовляется говорить при уключенном микрофоне. Тлумачить это боязью трапить у неласку администрации, ти быть зволенными перед пенсией. Инши погаджаются, переконавшися, что дают интервью недержавному радио. Просят только не называть имену.
Раньше, когда был Боровский, у нас хоть бы там и его в законе, но какой-то продукт был. А сейчас поставили такого, что вообще ужас пошел. Сбыта нету. В газете по заводе пишется совсем не то, что в самом деле. В самом деле еще вниз и вниз. Условия труда у нас, крыши текут, все мокрое постоянно, когда дожди. Станки под водой, то есть это идет нарушение безопасности техники. Допустим, если суббота рабочая, казалось бы, только работа. И на самом деле нас не пускают в субботу работать, даже если маленький план. То есть заработать нам не дают. Самое главное, самое страшное, безграмотность наших руководителей, бездарность, тупость. Полно работников, нет высшего образования руководителей. Порой, вместо того, чтобы, допустим, убедить работника, начинаются эти санкции. Спряжение напишу, там, премии лишу. Люди увольняются. Очень большое негодование идет. Станки простая. Вот сейчас я иду на работу, я не знаю, что я буду делать. Ужас, просто ужас. Кажется, просто-напросто ждем какие-то перемены. Перемены пока не будут там, перемен. У нас тут перемен не будет.
Наибольш открыто говорили с корреспондентом зняволеные, которые отбывают свой термин, промусово працуючи на МАЗе.
Дело в том, что мы заключенные. То есть у нас особо принудительные. Мы не умеем право выбирать работу. Нас отправляют туда, куда отправляет администрация. Поэтому у нас нет особого выбора.
Шмат людей таких, как вы?
Да. Больше, чем ползавода, и при этом еще, ко всему прочему, всю Беларусь сюда отправляют на принуждение. Добровольно принудительно называется.
Сегодняшний день вообще, как бы, по большому счету, этот МАЗ, он вообще пустое место, как бы, и зарплату они не дают. Одному прожить невозможно за то, что они требуют и платят. Не говоря уже о том, что они сами не соблюдают того, что, чего требуют от рабочих. Не говоря уже о том, что, как они платят. Они недостойно обращаются с людьми. Понимаете, и условия создают недостойные. Здесь все настолько жестко, что даже в армии нет такого положения. Даже и в тюрьмах то, что здесь творится. Мне голословно сказано, говорят то, что намеренно администрация специально не отправляют пораньше домой по первой возможности, так как у нас масса становится на колени. Никого домой пораньше не дают возможности уйти. Им нравится просто уничтожать людей.
Это был репортаж Галины Абакунчик от проходной МАЗу.
Лето с Ганной Соус.
У эфира «Свобода» тут Ганна Соус, сярод темаў сённяшняй программы. Каля тысячы беларускіх турыстаў знаходзіцца цяпер у Егіпце. Беларусь пакуль не бачыць неабходнасці іх эвакуяваць. Інфармацыі пра небяспеку іх жыццю і здароўю не паступала. Палітвязень Мікола Статкевіч чарговым разам адмовіўся прызнаць віну адносна падзеі 19 снежня 2010 году і атрымаў вымову. Палітвязень Мікалай Утуховіч паведаміў пра рэзкае зніжэнне колькасці лістоў, якія да яго даходзяць. Палітвязень Дмітрий Дашкевіч пасля вызвалення пры канцы жніўня паўгода будзе пад прафілактычным наглядам. На Магілёўшчыні зачыняюць больш за 20 школаў. Гэта пераважна школы ў аддаленых вёсках з невялікай колькасцю вучняў і з беларускай мовай навучання. Каля 250 чалавек бярэ ўдзел у першай пілігрымцы з Беластоку да віленскай святыні Маці Божай Вострабрамскай. У Вільню ўдзельнікі пілігрымкі пройдуць 24 жніўня, прайшоўшы каля 290 кіламетраў па Польшчы, Беларусі і Літве. І про надвор'я на вихідні. У суботу, 17 жнівня, у ночні години 8-13 градусів. У день сонце прогріє повітря до 21-27 градусів. У неділю, 18 жнівня, чекається тепле, переважно без опадків у надвор'я. Температура повітря вночі 8-15, у день 23-28 градусів тепла. А зараз сталкери свободи. Алесь – пришивалка Карен Немянчук. Йому 31 год, і він працює інженером-механіком. Пакуль што, бо марить у хуткім часі відкрити свою пякарню традиційного білоруського хліба, який для уластого задовольнення випікає тепер у кухні своєї маленької однопакайовки. Пекар Алесь Пришивалка – герой нового випуску програми «Сталкери свободи».
Пекарством Алесь Пришивалка захопився 2,5 роки тому. Просто думав перед черговим Новим годом, щоб такое традиційно національне навчитися робити самому і виховувати почуття його важності у знайомих до сябров. І узгадав розповіди в'язкової бабулі про незвичайно смачний хатній хліб. Алесь почав читати книги по історії білоруської народної їжі увогуле і хліба в приватності. Знайшов таких же захоплених гетей справи людей. Мара про свой хлеб заполонила всю ягоную істоту.
Хлеб – это то, что я уже не могу не робить. Ось, наприклад, не бути інженером – это для меня легко.
Алесь розпрацював 8 рецептів свого хліба, які об'єднав брендом «Штукарський хліб».
Коли б ми свій час не стратили з певних історичних причин, там, ось эту переємність традиції, дробний приватної витворчості їжі, ось тоді ми бідали, що у Вітебську там свій кшталт хлібу, у Городні там свій кшталт хлібу. Ось менавіта з гетої причини я і називаю пікарню, яка буде про певний час, я її і називаю штукарська.
Штукарський хліб – значить мастацький хліб. Штукарський – значить артистичний. Штукарський – значить досконалий, каже Алесь.
Французьке слово, яке узнікло у середньовіччі, і воно менавіта адлюстровує майстерство на чоловіка, який займається певною справою. Штукар – це так само по-білоруську, це не тільки фокусник, це майстер, це дока, професіонал, але ось менавіта той самий час, ось це слово штукар, воно несе ось це відтіння на некій магії. Ось магія, яка називається майстерством просто.
Хліб для Алеся Пришивалки – живий організм. Гэта не просто хлеб, гэта ідэя. І гэтую ідэю ён марыць увасобіць у хуткім часе, адчыніўшы ў Менску першую невялікую прыватную пякарню сапраўднага беларускага хлеба.
Хочацца рабіць прадукт, які будзе высабляць ідэю традыцыйнасці, па-першае. Па-другое, ідэю экалагічнасці. Трэцяя ідэя – гэта ідэя менавіта аўтарства. Каб у кожным бохане захоўвалася вось гэтая душэўнасць, цеплыня, менавіта чалавека рэальнага, якога ты ведаеш, які сваімі рукамі яго зрабіў для цябе, тады, на маю думку, гэты хлеб можна будзе назваць традыцыйным.
Відео з пекарем традиційного білоруського хліба Алесем Пришивалком глядіть на нашому сайті у суботу 17 жнівня.
На стенах Дзярэчынскага касцёла уся гісторія мястэчка, уладальнікі якога колісь бралі ўдзел у нацыянальна-вызвольных паўстаннях. У вольнай студыі ксёндз пробашч Яўген Учкуроміс пра касцельны мармуровы летапіс.
На гэтай дошцы можам прачытаць князь Александр Сапега, ваявода Полацкі. Польны гэтман Вялікага княства Літоўскага паставіў гэты помнік у 1772 годзе.
Пазней у нашым эфіры. Маці прыёмных дзяцей Надзею Тударэнку з мястэчка Парышы Святлагорскага раёну пасялковы савет выклікаў на камісію па справах непаўналетніх. У позве сцвярджаецца, што дзеці Тударэнкі знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы. Да нядаўняга часу Надзея Тударэнка выхоўвала 7 прыёмных дзяцей, дваіх з якіх Андрэя Альберта яна ўсынавіла. Пры канцы мінулага году на хадайніцтва раённага аддзелу адукацыі райвыканкам забраў у Тударэнкі 5 прыёмных дзяцей і размеркаваў іх у розныя інтэрнаты. Працяг гісторыі, пра якую ўжо распавядала Свабода, у рэпартажы з Гомельшчыны.
Старшиня Парыцкого поселкового совета Галина Шкарадюк, комментуючи ситуацию, поведомила, что позву, досланную Надеей Дударенко, откликали, бо комиссии по справах неполнолетних при низовых советах у конца липня были зликвидованы.
Никуда Дударенко не вызывается. Комиссии по исполкомах местных советов упразднены. Постановление Совмина от 24 числа июля месяца, когда довели до нас, мы ей предупредили и звонили, что отменяется и не будет проводиться. Конечно, есть беспокойство. Она не пускает никого домой. А также не должно быть. И у меня ходили классные руководители. Тоже проверяли, когда дети маленькие были, условия проживания. Это же сегодня есть закон об образовании. Это же не просто так пишется ходатайство, не нравится там кто, и их вызывают. Для этого же есть основания.
Один со старейших педагогов Парыцкой школы, где учатся двое приемных хлопчиков Надеи Дударенко, каких я на усыновила, кажа, что Дударенко не идя ни на какие контакты со школою.
Декрет 18, знаете, президента? Постановление номер 270 Совета Министров. Там один из критериев такой, родитель не идет на контакт со школой. Так вот она на контакт со школой не идет. Она против школы настроена. У нее, когда родные дети были, она в школу редко ходила. Буквально недавно, когда я шел на работу, и слышу из-за забора, один из детей кричит: «Мама, мама», она на них матами. Это нормально вы считаете или нет, когда это приемный родитель такой по отношению к детям говорит?
После того, как у Надеи Дударенки забрали 5 приемных детей, была спынена и працовная домова с ею. Отдел эдукации полечил, что у приемной семьи не створены належные умовы для детей. Дударенко не водила их у дитячий садок и таким чином не сприяла социализации, а у школе они не наведывали никаких мероприемств так званого 6-го дня. Сама Надея Дударенко лечила и лечить, что сбоку отделу эдукации была помста за то, что она не смогла учала про сбитё у школе наставницей ее приемных хлопчиков. Бо перед тем ее семью амаль 8 годов ставили у приклад, заохвочивали разными призами и навод показывали про ее фильмы на державном телебачении. Рашение райвыконкаму на конт вызволения от обовязков приемной мати 5 детей Дударенко оспречивала все лето у красовику у суде. Однако Светлогорский районный суд постановил покинуть позов без разгляду. Постанову гэтую Надея Ивановна аспрэчвае у судовых инстанциях дагэтуль. Адразу пасля суду сына Надеі, першакласніка Андрея Дударенку, зноў пабілі ў школе, гэтым разам старэйшыя школьнікі. Маці не змаўчала. Новы інцыдэнт не спрыяў паразуменню паміж Дударэнкай і чыноўнікамі ад адукацыі. Надея Дударенка:
«Мои дети признаны находящимися в социально опасном положении. Я не знала причины, ничего. Это не школа виновата, это не совет, это сверху. Там наши чиновники их покрывают, это все делается, чтобы меня за то, что я добиваюсь, не молчу, чтобы меня просто приструнить. Знает мое слабое место, что дети на первом месте, решили меня либо закрыть рот заставить, либо что. Они действительно делают все, чтобы забрать этих детей. Вот этот поступок остался, что не забрали приемных, безнаказанным».
Не выключено, что чиновники еще и перестраховываются. У тех же Парычах следчий комитет недавно распочал криминальную справу об взгвалтованиях приемных девчаток у доме семейного типу. Гвалтом займались батька-выхавальник и его родный 17-годовый сын.
Алексей Янковец. На чарзе календарное эссе Альгерда Бахаревича. Что было завтра? Историчный календарь свободы.
Яны были муляры. Яны вучыліся уладковывать и подпарадковывать городскую простору. Яны ведали, что такое будовать муры, и что няма такого муру, які нельга было одолеть. 17 жнівня 1962 года, сярод белого дня, а 15 хвилине на третью, двое молодых усходнеберлинских муляров ішли себе по Циммерштрассе зусім недалеко от чекпоинт Чарли. Може на обед, може за обеду, а може до новых перемог социалистичного будовництва. Никто не поспел зразуметь, як усё отбылося. Натолп повернул головы у их бок только тады, коли они уже ускараскваліся на его, еще не зусім звычны, але уже реальны до работинню в очах, на его, Берлинер Мауэр. Абодвум мулярам было по 18. Силы и спрыту у их хапало. Менш чым праз хвіліну один из них, Гельмут Кульбайк, саскочыў на зямлю ў вольным свеце і кінуўся да людзей, якіх і на тым баку і на гэтым збіралася ўсё болей і болей. Але перад гэтым прагучалі некалькі стрэлаў. Другі муляр, Пётр Фехтер, упаў з муру на зямлю, на тым самым усходнім баку, дзе жыў і, як водзіцца, весела пяяў на роднай нямецкай мове. Чаго яму не хапала? Сцікаючы крывёй, ён ляжаў на нічыйнай паласе і крычаў, што не можа падняцца. Паліцыя тым часам пачала адганяць людзей ад муру, а памежнікі з абодвух бакоў і амерыканскія жаўнеры з чэкпоінт Чарлі назіралі, як на паласе адчужэння ляжыць цяжка паранены чалавек і лямантуе, што яму патрэбная дапамога. Кажуць лейтэнанту, які нёс у той дзень дзяжурства на чэкпоінт Чарлі, у адказ на ягоны запыт, што рабіць, прыйшла радыяграма. Вы маеце загады, прытрымвайцеся іх, нічога не рабіце. Гэта быў загад, і лейтэнант не збіраўся парушаць яго і рызыкаваць сваёй службай. Урэшце, гэта быў усяго толькі некі там немец, яшчэ адзін немец. Пётр Фехтер ляжаў пад мурам 15 хвілін. 20, 30, 40. Толькі тады нехта з паліцыянтаў кінуў яму бінты, але ён не здолеў сам спыніць крывацёк. Абодва бакі таксама чакалі загадаў ад сваіх камандзіраў, таму ніхто не збіраўся забіраць адсюль падстрэленага парушальніка. Магчыма, загадаў не было. А можа, наадварот, былі, чакаць, што будзе, і не паддавацца на правакацыі. Першым ступіць на паласу значыла парушыць статус-кво. Мінула гадзіна. Пачала адлік другая. Фехтер ужо не крычаў. Прынамсі, ніхто ні на захадзе, ні на ўсходзе не чуў, што там кажуць ягоныя вусны, якім ён варушыў усё слабей. Прыкладна палове на чацвёртую гэдэраўскія памежнікі хуценька выцягнулі яго з паласы і пад крыкі натоўпу «Забойцы! Забойцы!» засунулі ў машыну. А пятай ён памёр у шпіталі. Праз шмат гадоў, калі мур будуць прадаваць па кавалках, як торт, двое з тых трох памежнікаў, якія стралялі ў Фехтера, пасталелыя, пастарэлыя, непазнавальныя, дэмакраты ў душы, патрыёты адзінай Нямецчыны, будуць адданыя пад суд. Хаця ва ўсёй гэтай гісторыі з Фехтэрам яны вінаватыя, мусіць, менш за ўсё. Яны, прынамсі, ведалі, што ім рабіць, цэлячыся ў парушальніка. А тыя, іншыя, яны проста чакалі загаду. І чакалі б яго да бясконцасці, пакуль ідзе кроў, пакуль стаіць мур, пакуль недзе ў таемных высокіх кабінетах фармулююцца бязглуздыя словы і ўзважваюцца нікому не патрэбныя шанцы.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
І пры канцы паўгадзінкі давайце паслухаем песню ў выкананні Лявона Барткевіча «Як у лесе зацвіталі».
Як у лесе зацвіталі ліпады каліна, залатыя сны спавалі, мы з тобой дзяўчыны. Калыхаліся, умелі боль.
эфира «Радио Свобода», тут Гатна Соус. И зараз Мітер Бартосік расскажа про свое подорожжа у вёску Грушева Кобрынскага району.
Мястэчка Грушава трапіць выпадкова немагчыма, бо яно стаіць у баку ад вялікіх дарог, але загадак і цікавостак у гэтым ціхім паселішчы дастаткова, каб завітаць сюды. Першая загадка паўстане перад падарожнікам у выглядзе аднапавярховай доўгай будыніны вясковай крамы, пафарбаванай у ядавіта-зялёны колер. За крамай захаваліся рэшткі старажытнага парку і велічны 300-гадовы дуб. Каля дуба ёсць памятны знак, які паведамляе, што вы знаходзіцеся ў былой сядзібе Марыі Радзевіч, польскамоўнай пісьменніцы міжваеннага часу. Тут жа ў парку глядзяць нежывымі вокнамі закінутыя будынкі колішняй школы. Непадалёк стаяць двухпавярховыя дамы калгаснікаў. Жыхар аднаго з іх, Мікалай Карасюк, худы пракураны стары з тварам пірата, аказаўся карэнным жыхаром Грушава.
А вы помните Марию? Марию Радзевич?
Мало-мало помню. Женщина такая, среднего роста, скуповатенькая. Ну, как она была хорошая, парубки были, как говорится ей. Ну, не знаю, сколько.
На ее працевали, так?
Она сама на себе работала, у нас поэт была.
Поэт?
Да.
А люди знали, что она поэтка, так?
Почему же не знали?
Тяжко нават уявить, что страшный магазин – это и есть колишняя шляхетская сядиба.
Дом этот, где магазин, это был двухэтажный. Посередине стояло четыре колонны, столба.
А тут что было? Тут...
Этих домов не было, этих.
А вы не помните, когда пришли советы в 39-м году?
Да.
А с этим домом, где она жила, что было?
Книги выбрал, которые...
А, от нее осталась библиотека, так?
Да, да.
А вы эти книги, которые там были у нее, вы забирали до хаты?
Нет. Мог кто брал, взял там одну себе, но я лично не брал.
А их не полили эти книжки люди, не? Разбирали просто по хатах?
Кто ее знает, полили или нет. А куда у нее там подевалось, кто ее знает? Партизаны сожгли в 43-м году.
А на холеру они это спалили?
Ну, подвиг такой, зачем они церковь спалили?
Это был подвиг, ясно.
Да, бояться. Ну, подвиг же был, то по-ихнему считался так.
Гаспадыня маёнтку пакінула сваё радавое гняздо ў 39-м годзе. Яе бібліятэка тады была разрабаваная, але цікавілі людзей найперш не кнігі. Да нядаўняга часу людзі шукалі скарбы. Напрыканцы 80-х палкоўнік міліцыі Геннадзь Ператочын служыў тут участковым.
Вызвал мне когда-то замначальника, говорит, приходила женщина уже в возрасте. Она сказала, что говорит, вот когда Мария Радзевич где-то в 39-м году уезжала уже, значит, отсюда в связи с событиями 39-го года, она позвала, значит, то ли садовника, то ли там сторожа своего, и в том числе ее. Она была горничной, работала горничной у, значит, у этой Марии Радзевич. Чтобы она помогла ей собрать, значит, где-то они там в узел или в мешок вложили всю утварь эту домашнюю, серебряную, ну, серебро столовое, там, значит, все такое прочее, что мало-мальски имело какую-то ценность. И в саду где-то под одной из яблок.